Я сидел, курил трубку, неторопливо потягивал ВР, прислушивался к разговорам других посетителей. Ничего особенного я от них нынче вечером не ждал, но в моем деле все может пригодиться. Сколько раз случалось, что невзначай сказанное слово, дурацкая шутка или внезапно переменившееся выражение лица становились ключом к решению сложной задачи, потом, позже, иногда много лет спустя. И ведь никогда заранее не знаешь, что важно, а что нет. Так что спасибо приятелям из Семилистника, которые по старой дружбе исправно поставляют мне снадобья, укрепляющие память, а то пришлось бы мне регулярно нарушать кодекс Хрэмбера ради пользы дела, а потом строчить на себя покаянные доносы и платить в казну бесконечные штрафы. Благо, на заключение в Холоме такой проступок все же не тянет. «Никогда не знаешь, чего ожидать от людей», — говорил своей спутнице старик, сидевший у окна. «Габа Гро, казалось бы, добрейшая душа. Ради чужого ребенка в новый город пешком бежать готов, а до собственной внучки дела нет». Услышав знакомое имя, я встрепенулся и стал слушать внимательно. Знахарь Габа Гро когда-то был моим приятелем. Теоретически, таковым он оставался и по сей день, в смысле, мы не ссорились, просто после того, как в самом конце смутных времен погибла его жена, которую Габа любил больше жизни, он сильно затосковал, перестал видеться с друзьями, совсем забросил работу, разогнал учеников и помощников, несколько лет сидел затворником, носа на улицу не показывал. А у меня совсем не было времени его навещать, потому что именно тогда началась вся эта свистопляска с кодексом Хрэмбера, я поступил в тайный сыск, и единственным моим старым знакомцем, на общение с которым мне удавалось выкроить несколько минут, был я сам. Да и то далеко не каждый день. Потом до меня долетали разные слухи, дескать, у Габы отыскалась внучка. Была, оказывается, у него когда-то любовная связь, от которой родился ребенок, вроде бы сын, которого знахарь никогда не видел. А теперь дочку этого таинственного сына прислали в столицу, к деду. Девочка, если верить рассказам общих знакомых, была нелюдимая и неразговорчивая, глядела из-под лобья и вид имела диковатый, но Габа рядом с ней внезапно приободрился. С другой стороны, а что ему оставалось делать? Сперва начал ежедневно выходить с внучкой на прогулку, видеться с людьми, а потом понемногу вернулся к работе, и хвала магистрам, он прекрасный знахарь. Таких мастеров в Ехо хорошо, если несколько дюжин наберется, а как специалисту по детским болезням, ему вообще нет равных. Дети так редко болеют, и при этом лечить их настолько трудно, что мало находится желающих связываться, а у Габы Гро всегда была достойная уважения позиция. Кто, если не я? Ну и прожить на свете он успел довольно долго. Было время набраться опыта. В общем, когда Габа вернулся к делам, в столице только что праздник с карнавалом не устроили. Впрочем, несколько больших фейерверков на левом берегу, говорят, было. И это, пожалуй, все, что я знал о своем старом приятеле. Однажды, помню, я его встретил, вернее, увидел мельком, на бегу. Габа как раз покупал своей внучке мороженое на гребне Ехо. Я отметил, что выглядит он совсем неплохо, обрадовался. Но остановиться поболтать не вышло. Я следил за очередным ссыльным магистром и выглядел как один из городских нищих. Прямо скажем, не лучший момент для дружеской встречи. Впрочем, от старых приятелей мне не так уж много надо. Знать, что они более-менее в порядке, вполне достаточно. А беседы за кружкой камры вполне могут подождать еще пару столетий. Мне не горит. С этой точки зрения парочка у окна оказала мне прекрасную услугу. Из их разговора следовало, что Габа по-прежнему жив, здоров и работает. Вот и славно. А что там у него вышло с внучкой, мне дела нет. Хотя, а что, собственно, с его внучкой? «Ребенок вернулся домой за полночь», — продолжал старик. И это, между прочим, не в первый раз. Я не то чтобы специально слежу, но ты же знаешь, по вечерам, когда нет дождя, я люблю пить камру и читать на крыльце. Хочешь, не хочешь, а их дом как на ладони. Я не выдержал, спросил Габу на утро: «Как же так? Почему девочка по ночам по улице бродит?» А он такой довольный, аж сияет, говорит: «Сейчас, хвала магистрам, не смутные времена. В городе безопасно, пусть ребенок играет с друзьями сколько захочет. И вообще мне, дескать, некогда. И был таков. Оно, конечно, не смутные времена, но мои внуки на закате уже дома. И не то чтобы у нас в семье такие уж строгости, скорее наоборот».
«Все-таки дед, не мать», — вздохнула его спутница. «Своих детей никогда не было. Откуда ему знать, как их воспитывать?»
«Ну и нанял бы ей няню. И не бедняк, может себе позволить. И учителей пригласил бы. А то девчонка целыми днями шляется по городу. И знаешь, честно говоря, я сомневаюсь, что она умеет читать».
«Да ну тебя, не выдумывай. Может, он сам ее и учит», — предположила женщина.
«Разве что по ночам. Днем-то обоих дома не застать».
Я невольно вспомнил компанию угрюмых детишек возле лилового дома. К этим, похоже, тоже учителей не приглашают. Интересно, чем они будут заниматься, когда вырастут? Обедать в трактирах за счет его величества и развлекать своими проделками городскую полицию? Тоже дело, конечно. Однако мы в их возрасте проводили время с большей пользой. В наше время общественное положение человека целиком зависело от его познаний в магии. Лентяй и неуч обрекал себя на заведомо жалкое существование, а такая участь не привлекала даже совсем глупых детишек.
Нынче, конечно, неучи в почете. Из них, как известно, получаются наиболее законопослушные граждане. Хвала кодексу Хрембера. Я поймал себя на том, что думаю, с отцовскими интонациями. Слегка ужаснулся, ну и посмеялся над собой, конечно. Хорош, нечего сказать. Домой я вернулся вскоре после полуночи. Решил порадовать Хумху. Ну и устал порядком. Длинный был день, хлопотный и в целом неплохой, если исключить пару-тройку эпизодов. К моему изумлению, Джуфин сидел в нашей гостиной. Призрак расположился напротив. Сперва я не понял, чем они заняты, а в следующий миг удивился еще больше. Эти двое играли в карты. Ну, положим, что крак, главная слабость господина почтеннейшего начальника, известна не только мне. Джуфин, когда только приехал в столицу, картами на жизнь зарабатывал. Быстро приобрел репутацию самого ловкого шулера всех времен. Хотя, насколько я понимаю, шулерство тут ни при чем. Просто он незаурядный игрок. Возможно, величайший из живущих. После того, как карты перестали быть его профессией, Джуфин полюбил их еще больше. И как только закончились смутные времена, а вместе с ними его карьера наемного убийцы, дал себе волю. Покойному королю по многочисленным просьбам подданных даже пришлось издать специальный указ, запрещающий Джуфину играть в карты в общественных местах. И хвала магистрам, что так, потому что это действительно форменное безобразие, когда почтеннейший начальник тайного сыска каждый вечер облегчает карманы честных граждан в первом попавшемся трактире. При этом граждане боятся его настолько, что отказаться от предложения сыграть партию другую не решаются. Кстати, этим указом Джуфин по сей день гордится куда больше, чем всеми королевскими наградами вместе взятыми. Считает, что такой запрет – наивысшая оценка его таланта игрока. И по-своему, конечно, прав. В общем, с Джуфином-то все ясно, однако, чтобы Хумха играл в крак – такого я никогда прежде не видел. Вот ведь как бывает. Думаешь, что знаешь людей как облупленных? А тут родной отец после смерти сюрприз за сюрпризом преподносит. Вот уж воистину век живи, век учись. Все это, впрочем, ладно бы. Само по себе внезапное влечение Хумхи к картам меркло на фоне того, что ему удалось удержать их в руках. Общеизвестно, что призраки не в ладах с материальным миром. Они легко проходят сквозь стены и прочие предметы, встающие на их пути, зато совершенно беспомощны, когда надо, к примеру, взять в руки палку, если, конечно, данная конкретная палка не представляет собой
Особым образом изготовленное колдовское оружие, специально предназначенное для призраков. Однако же глаза меня не обманывали. Отец держал в руках карты и как раз собирался сделать ход.
«Кофа, это вы уже вернулись!»
Джуфин выглядел до нельзя довольным и одновременно слегка смущенным, как пьяница, которого застукали в винном погребе.
«А мы тут прекрасно проводим время!» —
добавил он.
«И с вашего позволения продолжим. Я только во вкус вошел».
«Не отвлекайтесь», — строго приказал призрак. «Забираю ваше трио».
«Это одна из самых прискорбных новостей, какую мне когда-либо доводилось слышать».
Стоит ли говорить, что выражение лица Джуфина совершенно не соответствовало его словам. Улыбка выходила за пределы лица и, кажется, не собиралась останавливаться на этом достижении. Хорошо еще, что у меня довольно просторная гостиная, а то край его улыбки, чего доброго, мог бы вывалиться за окно. Я понял, что любые мои попытки вести себя как положено гостеприимному хозяину только испортят этим красавцам остаток ночи, и решил оставить все как есть. Отправился в столовую, потребовал свежей камры и королевский голос. Газеты в ту пору еще были экзотической новинкой и выходили раз в полдюжины дней, поэтому читать их было одно удовольствие, не то что теперь, когда они делаются в спешке и статьи заказывают кому попало, лишь бы не осталось чистых страниц. Примерно через час я осторожно заглянул в гостиную, увидел, что игра в самом разгаре, и отправился спать, благословляя Джуфина и неведомого изобретателя карточной колоды, о котором доподлинно известно лишь одно — у этого человека была пропасть свободного времени и не слишком много идей насчет того, как его следует тратить. Я не привык так рано ложиться. К тому же обычно довольствуюсь 2-3 часами сна, поэтому проснулся задолго до рассвета. Призрака отца моего поблизости не было, из чего я заключил, что игра, скорее всего, продолжается. На радостях подремал еще час. Потом потребовал завтрак в постель, словом, прекрасно провел время. Наконец оделся и отправился в гостиную. Джуфин все еще был там, но, к моему немалому изумлению, в одиночестве.
«Хорошего утра, Кофа!» — приветливо улыбнулся он. «Я как раз собирался уходить».
«А Хумха?»
«Он устал и отправился в вашу библиотеку. Говорит, лучшего убежища не придумаешь, книги в этом доме явно никого не интересуют, поэтому уединение гарантировано».
«В каком-то смысле он прав», — кивнул я. «Времени на книги совершенно не остается. Кстати, никогда прежде не слышал, что призраки спят».
«Они и не спят, но отдыхать им порой все-таки нужно».
«Приятно слышать», —
зевнул я. «Потому что мне тоже нужно отдыхать, желательно каждый день. Кстати, большое вам спасибо. Нынче ночью вы меня натурально спасли».
«Да не за что», — пожал плечами Джуфин. «Я заботился о собственных интересах. Давно у меня не было такого хорошего партнера для игры. Мне даже почти не приходилось поддаваться, чтобы время от времени позволять ему выигрывать. А это большая редкость. Ну и ваш отец, смею думать, остался доволен. Говорит, 1500 лет так не развлекался.
«Слушайте», — сказал я, набивая трубку, — «все понимаю, кроме одного. Как он карты-то держал?»
«Сейчас увидите».
Жестом ярмарочного фокусника Джуфин извлек колоду не то из небытия, не то из-под собственного ногтя. Протянул мне, но мои руки прошли сквозь карты, и я не смог их ухватить.
«Единственная в мире колода — призрак», — подмигнул Джуфин. «Чтобы создать ее, мне пришлось собственными руками убить свою любимую колоду, а потом исполнить некоторые ритуалы в точности, как я сделал бы это с человеком. Нет, на самом деле с картами намного сложнее, особенно на первом этапе. Поди убей то, что никогда не было живым. Чрезвычайно интересная и непростая задача. До сих пор горжусь, что мне удалось ее решить. Правда, до сих пор не мог найти для этой колоды достойное применение. Несколько раз играл с нашими гаженскими коллегами, но ребята, при всем моем уважении, никуда не годятся как игроки, я имею в виду. Даже манта в этом смысле совершенно безнадежна. А уж как я на нее рассчитывал, зато сэр Хумха приятно меня удивил».
«А уж как приятно вы оба удивили меня», — улыбнулся я. «Спасибо вам. Заходите почаще, оставайтесь подольше. Правда, при таком раскладе ваша жена меня, пожалуй, возненавидит. Но до убийства, надеюсь, все же не дойдет, а мне того и надо».
«Возненавидит? С чего бы?»
— искренне удивился Джуфин. «Ну как, должны же вы хоть иногда показываться дома».
«А я и показываюсь иногда. Тем более она почти все время проводит на темной стороне, так что дома я или нет, это вопрос, занимающий исключительно моего дворецкого. А Кимп, насколько я успел его изучить, очень любит побыть один, так что все в порядке».